Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Мы изо всех сил стараемся меньше думать о смерти. Проповедуем богатство и красоту, стараемся брать от жизни все и безуспешно учимся наслаждаться каждым моментом. Насколько не убегай, а смерть бегает быстрее. Да и стоит ли пытаться забыть о том, что неизбежно ждет каждого из нас? О том, почему важно помнить о смерти, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем! Меня зовут Андрей, со мной Игорь, и мы сегодня снова обращаемся к приглашенному гостю, чтобы поговорить на тему сегодня совсем непростую, «Мементо мори». Сегодня
ты фраза, которая нас вдохновила. Прям как подгадал, на улице практически весна, солнышко и о смерти
разговаривать. Ты знаешь, иногда полезно.
Мне кажется, как раз такую погоду о ней нужно говорить.
Абсолютно точно. У нас сегодня в гостях президент благотворительного фонда «Светлый путь» Александр Бабич. Привет.
Всем привет.
Ну, многие знают тебя не как президента благотворительного фонда, а как человека, занимающегося некогда, ну, в общем-то, продвинувшего христианскую музыку в России. Поэтому, возможно, кто нас сейчас слушает, удивится, как это, минуточку, какой такой благотворительный фонд «Светлый путь»?
Ну, так получилось. Пришлось переобуться, как говорят современная молодежь. Вот. Был культурно-просветительский фонд, занимался творчеством, вот. Но жизнь заставила заниматься благотворительными делами. И, соответственно, фонд мы тоже переименовали, изменили немножко устав и занимаемся уже несколько лет другими делами.
Ну, коротко, если чем занимается фонд в нескольких предложениях?
В двух словах, ну, у нас благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан. Вот. Мы просто помогаем людям. Так получилось, что основная наша деятельность, она ведется на Донбассе. Это лично со мной связано. Я туда попал, вот как раз сейчас в марте будет 4 года. Первый раз попал на Донбасс, и как раз это все было после войны. Это настолько глубоко меня коснулось, что мне пришлось уже через 2 недели туда вернуться еще, потом еще и еще. Вот, и так вот жизнь повернулась, что это сейчас стало, ну, на протяжении последних вот 4 лет, это основная моя деятельность, поэтому плавно жизнь так увела от творчества, от музыки, от массовых мероприятий и, так сказать, к более скромным, с одной стороны, вещам. Они как бы не такие пафосные, не такие шумные, как бы, но я думаю, что это не менее полезные для мира, для общества, для Бога, в конце концов.
Ну вот поэтому тема о смерти, она тебе близка, потому что ты смерть видишь, вы занимаетесь с стариками, да?
Да, престарелых, кстати, есть. Часто хороним, к сожалению.
Поэтому людей. Ты это видишь, и это от тебя не закрыто. У меня есть, как всегда, цитата для начала нашего эфира. У нас сегодня Синека Луцианей, младший, он же просто Синека. Римский философ-стоик. Стоики часто, кстати, о смерти рассуждали. Я так посмотрел, очень много цитат именно стоиков. Говорит он, смерть не есть зло. Ты спросишь, что же она такое? Это единственное, в чем весь людской лед, рудской, да что ж такое?
Людской
род людской равноправен, прошу прощения. Как мистер Кольт уравнял всех, не помню, кто это говорил. Но смерть, она, правда, всех ждет. Кем бы ты там ни был, богатым, бедным, все равно смерть равняет всех. Да? И как в притче с богачом и Лазарем, и тот, и другой рано или поздно закончили свою жизнь и встретились с вечностью. Вопрос только в том, как ты встретился с вечностью, в каком качестве. Мы хотим спросить наших слушателей, как вы понимаете эту расхожую фразу «помни о смерти». «Мементо мори», «моментально море», конечно, сразу же испохабленное вот это вот латинское выражение.
Да, сразу вспоминается «Кавказская пленница», да, там, Юрий Никулин и так далее.
Как вы это понимаете? Что для вас значит помнить о смерти? А может быть, вы это не понимаете, считаете, что не нужно думать о плохом, нужно думать о хорошем. Присоединяйтесь, пишите нам. А смерть, на самом деле, мне как просто мое наблюдение, парадоксально, она одновременно нас и привлекает, и пугает. Потому что смерть известных людей и сводки о трагедиях — это самые читаемые материалы там, в сети или в газетах. Прям люди... О, кто-то умер, надо почитать об этом. Кто умер?
Да, вот сегодняшний день тоже принес сюрприз. Угу. Актер Юрский ушел.
На прошлой неделе вот Кирилл Толмацкий. Очень рано умер.
Это шок, особенно для молодого поколения.
Ну, здесь вообще очень интересно, когда мы говорим о пожилых людях, то как бы вроде как бы готовы все, да, и ну, вот пожилой человек, ну...
Ну,
да,
Билли Грэм,
сам,
например.
Да, и Билли Грэм, который долго болел, все как-то вот были готовы, начинали вспоминать, да. А когда уходит молодой человек, то это действительно становится шоком, mm-hmm. потому что молодость всегда ассоциируется с жизнью, с движением, с каким-то вот, да, с чем-то таким. Ну, то есть молодость — это значит вечность, да? Mm-hmm. Вот все вечно, там, зима вечна, да, как у студенте у этого, у Чехова, да, в рассказе, да? Рассказал Евангелие, и, ну, как бы шел грустный, рассказал Евангелие женщине, и все заиграл, надежда mm-hmm. будет, свет будет, все хорошо, и тут вдруг вот с этим сталкиваешься, мне кажется, столкновение для моей дочери в свое время, там, смерть лидера Линкин Парка была таким... сильным переживанием, потому что это, ну да, действительно, вот человек, творчество которого mm-hmm. затрагивало, потом уже все, ну, конечно, он пел про самоубийство, и как бы это понятно все, а когда мы, ну, когда слушали это, никто не понимал, mm-hmm. то есть вот это внезапно, это же Булгаковское, да, сам человек смертен, но что самое страшное, он внезапно смертен, да.
И мы можем по-разному этих людей там, оценивать, да, кто-то скажет, какая трагедия, там обычно принято писать самое хорошее, что ушел там светлый человек, а кто-то наоборот будет плясать на костях и скажет, ну вот, видите, он же неправильные вещи нес, и вот, пожалуйста, вот и результат. Но мне кажется, что все люди не идеальны, все люди противоречивы, у всех людей есть разные стороны, и светлые, и темные. Если уж так объективно оценивать. Но как бы то ни было, смерть, она нас, как я сказал, наше внимание привлекает, но вместе с тем она нам отвратительна. Мы отгоняем мысли о смерти, о своей смерти, о смерти наших близких подальше от себя. Вот как это противоречие уживается в нас? Почему, с одной стороны, нам противно, а с другой стороны, это нам так любопытно и так нас привлекает?
Это вопрос мне, я так понимаю. Я, честно говоря, я задумался просто, потому что для меня... Ну, вот тема смерти, наверное, вот последние, может быть, как раз вот года три, она меня очень сильно изменила. То есть, вот, знаешь, те вот говорили, что особенно пожилые, как бы, мол, ну, как бы мы уже как бы ждем их смерти. Я сейчас про родителей, про своих. Я вот в 16-м году ушел из жизни мой отец, а еще через полтора года мать. Отец ушел внезапно, то есть прошло, ну, вот... Ну, то есть месяца полтора, да, вот как он вроде занемог, и между тем, как он ушел, и мы просто опомниться не успели, как потеряли его. А мать уходила достаточно долго, как бы у нее такой вот надлом из-за смерти отца произошел, она потихонечку, ну, угасала, какая-то внутренняя программа у человека поменялась, что надо уходить, как бы, и все, она на глазах просто начала чахнуть. И мы не готовы особенно терять близких. Вот. И я, для меня большой шок. Я до сих пор себя ощущать стал сиротой. И несмотря на то, что мне почти 50 лет. Вот, но для меня это ужасно, потерять
родителей. Вот это родителей. Ощущение, что ну, вот все, как бы, ты следующий, ты крайний остался.
Да, терять родных и близких. Даже не про себя. Угу. Про себя вот тоже, кстати. Я недавно задумался, ну, буквально неделю назад возвращался. Я очень много езжу последние годы. Вот, когда начал заниматься Донбассом, мы за год с другом проехали почти 150 тысяч километров, я посчитал. То есть мы просто собирали помощь, мы ездили по знакомым людям в разные города. Да, там от Астрахани до Санкт-Петербурга мы просто колесили несколько раз Россию. И из-за этого много у меня случаев на дороге. И я вот, ну, вот неделю назад меня выбросил просто с дороги. Я улетел там в кювет, и просто там доставали мою машину, там полчаса порвали два троса. Вот. А понесло, ну, лед, гололед, меня просто понесло под фуры, навстречу, и каким-то образом как будто ангел вот подхватили меня и просто на мою обочину меня выбросили. И я вспоминаю, что это уже не первый случай. То есть за последние три года как минимум раза четыре меня крутило, выбрасывало навстречку. И, ну, по Божьей милости, как бы я до сих пор жив, как бы и не пострадал. Один раз, правда, машина прямо в Луганске, я ее разбил очень сильно. Вот, тоже на льду выбросила, на мост ударила, как бы об отбойник. Все остались живы, слава богу. Это я к тому, что я вот сейчас задумывался, я даже хотел пост в Фейсбуке написать, но как-то что-то я в последнее время, прежде чем писать, очень много, как бы думаю, а стоит ли обсуждать. Да. Да, вот примерно так. Mm-hmm. Я очень мало стал, кстати, в Фейсбуке писать, потому что, и вот, но очень много думаю, на самом деле, внутри себя как бы вот это все ношу. Поэтому и здесь мне, вот я уже задумался, потому что я очень много сейчас вот этого переживаю, что смерть рядом, она буквально ходит, она в любой момент тебя может коснуться и, ну, то есть затронуть. И поэтому для меня сейчас, вот как у Николая Островского, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я уже понимаю, что вот эти прожитые годы, они могут закончиться в любой момент. Ты можешь, с другой стороны, прожить еще 30 лет, в принципе, я так и думаю, там, 30, 50, 100, там.
Ну, у тебя вообще написано в WhatsApp, что ты собираешься жить вечно, пока все идет по плану.
Да, это мой статус, и в Skype тоже, да. Вот, я, по-моему, слишком распространился.
У нас есть комментарии. Человек, у которого, значит, имя Петрас. Помнить надо, потому что всем придется держать ответ за свои поступки в этой жизни, там, перед Богом.
Ну, да. Вот. Ну, здесь же, когда мы говорим «Мементо море», все время... Это стало такой расхожей фразой, про которую мало кто что помнит. На самом деле, «Мементо море» говорил раб при полководце, когда он въезжал с победой. Это напоминание о том, что ты не всегда будешь триумфатором.
Вот когда-то... Кстати, интересный момент, да? Даже древние римляне, человек, ну там праздник, парад победы, и вот он триумфатор, он и такой весь в венке, все аплодируют ему, рукоплещут. Но в сценарии был прописан человек, раб, который стоял сзади и говорил ему: «Помни, что ты смертен. Не зазнавайся, помни, что так будет не всегда, и ты умрешь».
Да, знаешь, когда Александра Македонского хоронили, то перед тем, как вот он оставил завещание, чтобы его похоронили с руками, которые открыты ладонями вверх. И тем самым Александр Македонский как бы хотел сказать, что я обладал всем, и я ухожу ни с чем.
Так, еще комментарий. Владимир написал Островского. Островский просто, наверное, писал... Островский просто писал о себе. Угу. Так, Петрас пишет: «Особенно придется туго тем, кто убивает других». Ну, не будем погружаться тут в политические разговоры. У нас сегодня не про это речь. Жанна написала: «Помнить о смерти — это важный процесс всей жизни, как подготовка к тому, чтобы достойно уйти и не жалеть о прошлом». То есть помнить о смерти полезно для жизни.
Александр, вот возможно не жалеть о прошлом?
Возможно, я думаю, даже нужно не жалеть о прошлом, потому что, мне кажется, вот как и смерть, да, то есть это, я для себя смерть воспринимаю как сейчас, вот как часть жизни, то есть это просто, ну, вот как вот, то есть придет вот тот самый рубеж, но он тоже будет входить в жизнь, и я сейчас как бы, ну, размышляя об этом и понимая, что смерть она есть, и она неизбежно придет, и я живу именно, вот как мы говорим, момент аморе, да, особенно в свете последних вот событий, которые в моей жизни происходили. И не жалеть о прошлом и просто нужно, потому что прошлое — это мост к тому, к настоящему, которое сейчас. И это источник для нашего будущего. То есть если мы в прошлом делали какие-то ошибки, это поможет нам исправить наше будущее.
Ну, вот смерть же, она противоестественна для человека и для христианина, да?
Да вообще, в принципе, эта штука, с одной стороны, естественная, потому что все рано или поздно умирают, и это постоянно происходит вокруг нас. Но, с другой стороны, мы воспринимаем ее как что-то противоестественное,
да, в откровении, шокирующее. В Откровении же сказано, что последний враг будет уничтожен, это смерть.
Ну, вообще,
да?
Писание нам говорит о двух смертях, или, скажем так, о разных понятиях, которых мы называем смертью. Mm-hmm. Вот. Значит, есть смерть вторая, там, вечная, да, смерть, когда человек уже на том свете после вечного, ну, после суда идет вечную погибель. Вот. И вот это страшная на самом деле вещь. Но та смерть, которая просто конец нашей земной жизни, о ней апостол Павел писал, что это смерть для меня приобретение. И здесь, в общем-то, зрелый человек, я считаю, особенно христианин, он со временем приходит к тому, что он перестает этого бояться.
Вот да, разница в том, что для кого-то это приобретение, как для апостола Павла, потому что он убежден, что он в мире с Богом. И для него это приобретение, потому что, потеряв эту несовершенную жизнь, это несовершенное тело, в которое пребывает в несовершенном мире, в несчастьях, он приобретает воскресение в новую совершенную жизнь. Но для кого-то это полный конец, и это крах, потому что он не примирился с Богом, и он отказывается его признавать. Вот нам тут люди пишут, что никакого Бога нет. Что вы выдумываете, о чем вы говорите вообще?
Ну, очень хорошо, что люди так думают, что никакого Бога нет, потому что, ну, как бы, когда люди считают, что Бога нет и живут так, как они хотят, то у них есть шанс исправиться, как бы, когда они поймут, что Бог все-таки есть. А как бы жизнь им преподнесет достаточно много уроков, чтобы они пришли к этому выводу.
И история... Или уже преподнесла, и нужно просто внимательнее посмотреть.
Да, ну, история полна, на самом деле, такими примерами, когда люди, откровенные борцы с Богом, всю свою жизнь там творившие непонятно что, а в конце жизни они все-таки понимают, что Бог есть. И это касается очень многих людей, которые именно гонителями были христианства. И на смертном одре они уже там... ну, как бы, либо обезумели, либо, ну, просили прощения у Бога. Такого очень полно. И сама жизнь, она учит человека, что, ну короче, как говорят, Бог не фраер, да, там, вот, Бог не мякишка, где ударит там шишка. Очень много таких, значит...
Народных мудростей.
Да, народных мудростей таких, что, ну, в общем, кто пишет, что Бога нет? Ну, я считаю, что у человека еще впереди очень много откровений, которые его ждут в этой жизни. Ну, вот, хуже, на мой взгляд, когда человек знает, что Бог есть и живет...
Как будто его
нет. Как будто его нету, да. Вот этот момент очень для меня тяжел. Я недавно думал, ну, как бы об одном своем друге. Ну, человек сейчас как бы... Ну, так, если в двух словах, так простым языком, у него сейчас приступ эгоизма там такой пришел. Как, хотя человек знает Бога, очень много служил, много чего делал. Как бы... И вот это вот страшный момент. Я молюсь сейчас на то, чтобы Бог его через это все провел, и чтобы он вышел без потерь, ну, по крайней мере, чтобы он остался живым и как бы еще пришел к тому моменту, когда он с Богом наладит все отношения. Потому что, не дай Бог, вот в таком состоянии уйти сейчас из этой жизни, и мне кажется, вот как ты говоришь, человек в эгоизме, человек в своих амбициях, и вот в таком состоянии, если он предстает перед Творцом, ну, мне кажется, что, ну, когда ты, мне так кажется, когда ты представишь перед величием Бога, как бы, и поймешь, как, вот воочию, да, написано, что после смерти мы его все увидим, кто-то на страшном суде, а кто-то, вот, и поймешь, что вот с ним-то как раз уже спорить бесполезно там уже и доказывать ему что-то, человек поймет всю свою никчемность, грешность и неспособность противопоставить вот свои какие-то эгоистические амбиции Богу там. Вот. Вот это его и сделает тем, что он сам себя как бы отделит от Бога, он пойдет в вечную погибель, потому что он не сможет пойти просто к Богу. И как раз-таки люди, которые... Это мое вот такое мнение. Вот. Ну, ты говоришь, что надо быть готовым предстать перед Творцом, да, уйти в мир иной. И мне кажется, вот люди, которые... не боятся смерти, это не потому, что они там как-то безгрешные какие-то там или ведут какой-то образ жизни, особенно святой, и это им дает право, значит, прийти и потом, ну, и быть уверенным в том, что Бог скажет: «О, добрый верный раб, ты, я смотрю на тебя, ты вот, у тебя карма, то есть ты вот такой вот уже весь аж прозрачный от святости, добро пожаловать». Вот. Я думаю, что не в этом. Скорее всего, вот как раз люди, которые готовы предстать пред Творцом, они понимают свою, в общем-то, и грешность, и никчемность, и беззащитность,
что ли,
я не знаю, беспомощность, да, без Бога. То есть это люди, которые внутри себя, если так можно выразиться, капитулировали уже перед Христом. Они ну, не могут вообще представить свое бытие без Творца, без тем, чтобы быть ну, покорным Ему. В хорошем смысле, я не то чтобы там рабски покорным, но даже и в этом тоже, потому что мы на самом деле без Бога ничего не можем. Так Писание говорит: «Ничего не можете без меня», говорит Иисус. И вот эти люди, которые внутри себя уже настолько смирены и понимают свою никчемность, извиняюсь вот за это слово, без Бога. То есть вот, ну, вот в таком состоянии абсолютно нагим можно предстать перед Богом, mm-hmm. но со своими амбициями прийти и сказать, ой, что это я рано из жизни ушел, или что-то ты там, Господь, мне там что-то в жизни не так меня вел, не то мне давал, или еще что-то, мне кажется, вот это вот невозможная вещь.
Угу. Есть, мне кажется, я как-то вспомнил знаменитая речь в суде, когда Толстой пытался быть адвокатом, известная Авдотья Смирнова взяла этот случай для своего фильма, последнего, который она сняла, нового, когда он пытался защитить солдат, который, в общем-то, поднял руку на офицера, его судили там военно-полевым судом. И у нее есть речь, она, собственно, доступна, ее можно прочитать. И он сказал, что, он говорит, вот вы посмотрите на этого человека. Вот сейчас он кашляет, сморкается, вот смешно сидит. А завтра, если... И сейчас, вот в этот момент, мы можем сделать одну вещь. Мы можем сделать так, чтобы его завтра не было. И он не будет сморкаться, сидеть. Мы не будем его видеть. И все это за нас. Вот все это зависит от нас. И резонанс вызвала эта речь именно потому, что Толстой просто всех поставил перед фактом того, что сейчас в руках людей жизнь или смерть человека. И ответственности этого. Но обычно у нас от этого нет. Она не зависит от нас. Да, и мы с ней просто сталкиваемся. Угу. И вот этот страх, конечно, появляется именно тогда, когда ты, ну, понимаешь, либо ты понимаешь, что что-то дальше есть, либо все, конец.
У нас есть сообщение, Жанна спрашивает, какой совет даст гость тем, кто боится смерти?
Вообще, даже дело не только... Люди боятся очень многого, и... Смерть, наверное, не самый часто встречающийся фактор, боязнь смерти. Ну вот, люди много в жизни боятся, и очень многие боятся, многим недовольны, скажем так, своей жизни. Вот, и боятся чего-то потерять. Ну, мой совет всегда искать и смотреть в ту сторону, на тех людей, кому намного хуже, которые на грани смерти, которые уже потеряли то, что ты боишься потерять. Мою жизнь очень сильно изменила то, что я ездил на Донбасс, и много ездил, и много увидел вот этой смерти, вот этого ужаса, того, что люди, имея все, все потеряли. Вот, многие из них потеряли жизнь, родственников, потеряли дома свои, потеряли здоровье. Вот, и смотришь на тех, кто продолжает жить, кто продолжает каким-то еще образом даже радоваться жизни, и вот это очень сильно вдохновляет. Как бы это, ты понимаешь, что твои трудности — это просто цветочки по сравнению с тем, что вообще есть в этой жизни. И ты учишься быть довольным, и ты учишься не бояться каких-то вещей. Ну, что я там потерял? Ну, вот, там, у меня младший сын тут разбил недавно машину. Как бы, но я не планировал таких расходов. Как бы, вот сейчас приходится как бы решать эти проблемы. И в другой, может быть, период своей жизни я бы нервничал, я бы еще что-то... А сейчас я абсолютно спокоен, как бы. Я просто решаю эти вопросы, я понимаю, что, ну, как говорят, проблемы можно решить, это не проблема, это расходы. Mm-hmm. Да, и что касается смерти... Ой... Ну, для христиан, на самом деле, все на самом деле просто. Надо просто задуматься о том, что смерти на самом деле нет, душа бессмертна, и есть Господь, который хозяин вечности и хозяин твоей души. А страшно небытие, страшно тем, которые, наверное, как бы атеисты, которые, наверное, вот действительно не верят в Бога, и они просто тогда, их эго не понимает, почему вот оно сегодня есть, а завтра его не mm-hmm. будет. Просто будет небытие какое-то. Вот это страшно. И я помню, вот такое состояние испытал, наверное, был где-то, наверное, в первом классе я был. Вот. И первый раз я задумался о смерти, что я тоже умру. Не знаю, почему это наступило. И я помню, был какой-то, скажем так, пацанчик на улице. Там, и, а он был на пару лет старше меня. Я так понимаю, его как раз в этот день, не знаю, вот до сих пор запомнил, его в этот день приняли в пионеры. То есть он, наверное, в классе третьем, где там был, наверное, четвертый, когда там принимали в пионеры. А я, соответственно, еще октябренком был. То есть я-то, конечно, в Бога не верил, наверное, или, по крайней мере, был не научен, не знал. Но вот это внутри я чувство помню, чувство безысходности, пустоты, что я умру, ни меня не будет, как это может быть? И внутри огромный страх такой меня сковал. Все. И я подошел к нему, он был чуть постарше, друг, вот единственный, кому я мог задать этот вопрос. Я говорю, представляешь, вот так будет, я говорю, как же быть? Вот. И вот он меня смог успокоить. Ну, он сказал просто, не переживай, это пройдет. Как бы я пару лет назад тоже вот это вот этот страх испытывал, как бы я тоже об этом думал, но сейчас не думаю, это проходит. Ну, вот как-то вот таким образом он меня на какое-то время успокоил.
А в детстве вообще страх смерти очень сильно переживается, потому что это вот какое-то такое чувство перехода. Да, в детстве чувствуешь какие-то... мне кажется, как какую-то реальность, которую не чувствует взрослый уже. Или
ну, может быть, из-за того, что все-таки ребенок, у него он только начал жить, у него внутри еще такой от природы еще огромный потенциал просто перспективы жизни. То есть, поэтому, когда умирают дети, это самое страшное. То есть, хоронить детей своих, это я не представляю, это, как это можно. Вот. И вот дети, поскольку у них вот этот еще огромный потенциал жизни, они для них вообще вот смерть, кончина жизни для них, она просто по природе антагонична.
Эпиктет, древнегреческий философ стоик, как раз в тему твоей разбитой машины. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, и тогда-то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем, волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит беспокоиться. Но это... такой суровый хирургический метод. Я тут вспомнил, раз уж Толстого сегодня вспоминаем, у Толстого в самом конце Анны Карениной, там рассуждение Левина, который смотрит на то, как все вокруг трудятся, и у него полнейшее разочарование. Он смотрит, он говорит, а зачем вот этот человек работает? Ведь завтра или через 10 лет его не будет больше, и все, и он умрет. А вот этот зачем работает? А конь зачем вот сейчас вот пашет? Вот зачем все это? Просто не будет их, и все. И не видит он в этом смысла, и он даже хотел повеситься. И тут его осеняет, когда он разговаривает с крестьянином, с одним, тут говорит, как зачем? Ну, для Божьей правды жить, для добра жить. Все, его осеняет, его жизнь изменяется. Ну вот действительно, когда вот ты...
Вся классическая, мне кажется, литература тем полна.
Когда ты смотришь, если Бога нет, то все бессмысленно. Действительно, а зачем тогда? Вот работать, стараться, трудиться, что-то добиваться, как Александр Македонский с открытыми ладонями. Ты все равно умрешь. Все. Ну зачем тогда? Смысла ни в чем нет. Да. То есть, ежели Бога нет, то не просто все позволено, то еще и вообще ни в чем смысла нет.
Если следовать уж, если уж ты уж в сторону опять Достоевского направил свой перст, да, то если Бога нет, то и я не капитан, понимаешь? Вот, то есть, ну, и смысла вот вообще нет в том, что я что-то добиваюсь, нет смысла, потому что нет смысла в принципе, в перспективе, потому что смерть, мне кажется, указывает на перспективу. То есть, вот, то есть либо ты понимаешь, что со смертью нет перспективы, то зачем? Да, действительно, зачем? Угу. Ешь, пей, веселись, все равно все умрут.
Ну, вот мы потихонечку приходим к смыслу жизни, и что, какие вещи, на самом деле, человека вдохновляют, ради чего стоит жить. Конечно, я думаю, что добро — это величайшая вещь, творя которую мы можем и собственный смысл жизни обретать, и других людей вдохновлять.
Ну вот, что касается обустройства своей жизни, мне кажется, если помнить, что мы в этой жизни, это не последнее наше пристанище, мы здесь лишь гости, лишь временно, чтобы двинуться потом дальше, то вот эти все заботы по обустройству будут казаться не столь важными, не столь жизнеопределяющими, потому что, например, если мы остановились в гостинице, и нам не нравятся обои в этой гостинице, мы не вздумаем идти и переклеивать их. Мы ведь знаем, что мы здесь временно. Ничего, переночую и дальше поеду домой. Вот. А если представить, что наша жизнь — это лишь остановка в гостинице, то как, а чего тогда вот так-то об этом беспокоиться? Зачем вкладывать душу свою в обустройство этого быта? Есть сообщение. Марта пишет. В книгу жизни записаны все рожденные на планете, но надо помнить, что есть слова «не изглажу тебя из книги жизни», значит, надо жить, соответственно, этому желанию Бога о нас. Ну, соответственно, Бог не хочет, чтобы кто-то был изглажен из этой книги жизни. Я так понимаю, что вот если мы живем согласно этой воле, то и так и не будет. Много сообщений, но люди сами друг с другом у нас переписываются и общаются, и хорошо, не будем им мешать. Так, про «Мементо море» мы поговорили, вспомнили, да, что помни день смертный, поэтому давайте еще одну цитату. Виктор Франкл австрийский психиатр. Мы его, кстати, нередко цитируем. Психолог, невролог, бывший узник нацистского лагеря. Говорит, из его наблюдений, приговоренный к смерти непосредственно перед казнью начинает верить, что он будет помилован в самый последний момент. Тоже, опять же, Толстой, да что ж такое сегодня вспоминаем. Когда умирает брат Константина Левина, Ванни Каренина, Николай Левин, тоже тяжелейший, кстати, главы вот этой вот смерти, когда он видит, как тот уже на пороге смерти бессмысленно и отчаянно пытается схватиться за жизнь. Он на всех обижается, на всех ругается, что вот вы мне врача там не привезли, вот вы там такие-сякие. И по нему видно, что он уже все, ну, это последние дни его. Он уже никак не выкарабкается. Но он, чем ближе к смерти, тем он больше в ужасе, больше в панике и в отчаянии. Большинство из нас к смерти все-таки не готовы. Как и когда Левин видел, как умирает его брат, он видел, что он не готов. А можно ли быть готовыми к смерти и уходить спокойно? Есть ли какие-то такие примеры, и в чем секрет этого спокойствия? Из твоего опыта.
Из моего опыта? Не знаю. У меня не такой уж большой опыт. Я вот знаю, ну, я вот видел, как уходил мой отец. Он лежал, конечно, в реанимации тогда. Вот. Но я видел, что он был внутренне спокоен. Как бы, когда он уже... Ну, я посетил это последний раз, когда я видел его в сознании. Я посетил его, и он... Уже я сейчас понимаю, конечно, он уже понимал, что он уже уйдет. Чего-то я ему предложил, он говорит, не надо. Я говорю, а священника? Он говорит, священника пригласи. И мы не успели привезти с братом священника, пока отец еще был в сознании. Вот, привезли уже, он был медикаментозный ком. Сон его, да, ага. В кому ввели, да, него. И умирала моя мама. Мама умерла, ну, тоже в больнице, но умирала она практически дома. А у нее другой был подход жизни, она всегда была недовольна и всех винила, что у нее не так жизнь сложилась, и очень винила моего отца, и свекровь свою, соответственно, еще, ну, кто угодно ей был виноват, только не она сама. Вот, и она как бы очень тяжело умирала, и вот мамина сиделка, которая, ну, как бы, последние дни ее как бы видела. Мы приехали, когда она уже в больницу попала с братом. Вот. Она сказала, что мама в конечном счете, она все равно покаялась. Но это вот произошло буквально, может быть, там, за несколько дней до смерти. И ее слова были такими, что как бы, ну, у меня был золотой муж, и у меня там все было на самом деле хорошо в жизни. Но я сама своими руками превратила свою жизнь в ад. Это я сейчас вот рассказываю вот примеры, да, вот мои близкие, ближе этих людей у меня в жизни никого не было, вот, и мой отец, он уже в каком-то там возрасте, в пожилом, он обратился к Богу, он ходил сам на службы в церковь и как бы там старался по праздникам особенно церковь посещать, ну и, по крайней мере, что называется, внутри, да, вера у него была достаточно крепкая. А с маме своей, ну, она читала молитву покаяния с моих слов, там еще чего-то, как бы, то есть пытался я ей, но она до последнего времени все время как бы отказывалась верить, отказывалась посвятить свою жизнь Богу, то есть, ну, даже повторяя какие-то там молитвы за мной и так далее, поскольку она уже приняла, что вот, да мы вот в атеистическое время росли, да вот нам, то есть нам уже поздно верить, там еще такие какие-то у нее были такие вот внутренние установки. Это я о чем говорю, что люди, которые не обрели мир с Богом, умирают очень тяжело. Mm-hmm. И уходят очень, ну, вот до конца, и очень страшно, если они уходят в бунте. Вот mm-hmm. Я, например, очень сильное облегчение испытал внутренне, когда вот женщина, вот сиделка моей мамы, она верующая женщина, глубоко верующая, как бы, когда она мне сказала, и она мне так просто радостно так это, как бы, говорит, знаешь, она покаялась, она вот, она сама была несказанно счастлива от того, что это произошло в жизни моей мамы, что она вот внутри себя, вот это, она признала свои ошибки, что она жила неправильно, что вот как бы до последнего дня она была чем-то недовольна, уходила она уже в мире как бы и в смирении. Угу. Так что вот так вот.
Жанна пишет: спасибо гостю за откровенный разговор, за то, что поделились своими чувствами. А еще пишет: смысл есть, потому что Бог не делает ничего напрасно. И задача человека понять этот смысл, который Бог вложил в него. Еще есть сообщение, коротко прокомментируем. Татьяна пишет: каждая следующая жизнь на земле — работа над ошибками, и смерть неизбежна. Надо просто жить по совести. Один раз помирала, не страшно, но вернулась. Знаю, что Бог есть. Такой необычный опыт возвращения из смерти. Но мы, как верующие люди, как христиане, подчеркнем, что мы верим, что жизнь на земле одна, и потому что в Писании сказано, человеку надлежит однажды умереть, потом суд, да, и других жизней никаких нету. Пишет, так, Дима пишет: в отчаянии, что он не может убить вас. Не понимаю, о чем вы говорите. Так, значит, какой рецепт дают классики, умные люди, по поводу вот такой вот жизни и примирения со смертью? Людвиг Витгенштейн, австрийский философ. Жуткий вообще. Я все время проверяю, знаешь ли ты этих
людей? Витгенштейн — прекрасный философ.
Знаешь, хорошо. Я вот первый раз, честно, услышал о нем. Тот, кто счастлив, не должен иметь страха, даже перед смертью. То есть счастье является ключом.
Ну, это, да, это, ну, ответ гуманистов угу. на страх смерти, да, там, на тех же самых экзистенциалистов, которые как раз говорили о том, что смерть — это важный, скажем, ну, как бы человек случайен, да, и смерть — это важный, как бы, важная константа в жизни, да, она показывает, что она заставляет человека быть человеком.
Это, как бы, это правда.
Сама жизнь — это подвиг, раз нету вечной жизни. То есть вот этот короткий жизненный путь — это подвиг, и ты должен его героически пройти.
Ага, хорошо. Так, ну, Олег Николаевич Толстой, у нас сегодня вечер памяти Льва Николаевича. Вспоминать о смерти — значит жить без мысли о ней. О смерти нужно не вспоминать, а спокойно, радостно жить с сознанием ее постоянного приближения.
При этом Толстой очень боялся смерти всегда.
При этом, да, парадоксально.
Дико боялся смерти. Вся его жизнь — это поиск лекарства от страха, от смерти. И поэтому, собственно, с Достоевским у них такие антиподы, да, Достоевский, который... У него нет страха смерти вообще в произведениях. Вот, и Толстой, у которой все произведения проникнуты этим страхом смерти. И вот что делать, как
да,
быть?
И умирающие люди у Толстого очень страшно
умирают. Ну, смерть Ивана Ильича, например, хотя бы такой очень классический его, да.
Ну, поэтому вроде как он говорит о том, что нужно помнить спокойно, там, жить счастливо, но при этом сам он не сумел, всегда, да, сам он не примирился. Вот, и как освободиться от этого страха, и возможно ли это вообще? Вот. Вопросы, которые, ну, по крайней мере, его мучили, а вот тебя, Саш, ты освободился от страха смерти?
Пришел бы Толстой и спросил.
Как
не бояться
Александр
смерти?
Александр Павлович, спрашивает тебя Лев Николаевич Толстой.
Я очень надеюсь, что освободился, по крайней мере, не мучаюсь как бы этим вопросом. И ну, вот последнее рассказывал, да, событие, что как бы я чувствовал, да, что был на грани, как бы, что вот это мог бы быть последним днем моей жизни там. А вот они меня, скажем так, не пугают, ну, не вводят в какой-то шок, транс. Как бы. Я это достаточно ровно воспринимаю. Ну, как бы это заставляет меня, наоборот, что-то делать еще больше, как бы еще активнее.
Но есть чем-то другим, некое тем, смирение перед Богом, да? Потому что если ему надо будет, он тебя заберет просто.
Да, да.
Конечно. А если нет, то, значит... Вот. Ну, и не знаю, это какой-то христианский фатализм, что ли, такой? Представление о том, что...
Не знаю, да, с одной стороны, хочется еще пожить, еще сделать то, все, там, как бы, и дети у меня, и хотелось бы внуков увидеть там и так далее, да. С другой стороны, у меня есть определенное смирение, что...
Не мне предъявлять претензии.
Да, я не буду, вот если все закончится, и он заберет жизнь, как бы, я не буду протестовать... Как бы чувствовать себя, что я несчастливый. Я на самом деле пожил-то уже, как бы, и много чего сделал, как бы, и Ну, сделаю, надеюсь, если еще поживу, как бы, вот это вот меня сейчас больше даже волнует, как бы, для меня даже вот страшно, страшно остаться жить и впасть в какую-то никчемность и быть бесполезным, вот, и жить для самого себя и вот превратиться в эгоизм, вот в эгоиста, вот чего я боюсь, mm-hmm. вот на самом деле, вот, ну, для меня до глубины души, мне противно, как бы, что я, а на самом деле я могу таким стать, я же знаю, потому что каждый человек внутри, он эгоист, он себя любивый, и он, ну, как бы себя родного как бы тешит, и он других, в принципе, ну, не знаю, как может быть, я такой плохой, как бы, но я себе в каких-то моментах вроде как бы оно гармонично для меня делать добро, а вроде как бы я понимаю, надо себя заставлять, надо делать то все, потому что я ленивый просто. Если так, я как бы...
Ну, если уж ты ленивый, то я не знаю, кто я тогда вообще.
Ладно.
Жанна написала: «Меня Бог спасал от смерти неоднократно, верю не напрасно. Уверена, что Бог удерживает нас на земле. Если удерживает, то у него есть дело для нас, миссию, которую мы не успели выполнить». Александр написал: «Зная о том, что я умру, буду радоваться каждому дню, что живу».
Ну да, это такой ответ о рациональности смерти. Ну, вот она заставляет радоваться жизни. Да.
Последняя цитата на сегодня. Альбер Камю, французский писатель, философ, мыслитель. «Есть только одна свобода — выяснить свои отношения со смертью. После этого все становится возможным. Я не могу заставить тебя поверить в Бога. Верить в Бога значит примириться со смертью. Если бы ты примирился со смертью, то проблема Бога была бы решена, но не наоборот».
Ну, да, это их ответ. Да.
Сначала примирись с тем, что ты смертен, и тогда сможешь поверить в Бога и примириться.
Ну, смерть — это основной вопрос, мне кажется, для человека, да, который вот сталкивается, входит в жизнь и видит смерть. Да, и вот для него вопрос. Тут либо ты идешь по одному пути, либо по другому. Mm-hmm. Либо ты признаешь, что ну, нет жизни, жизнь не конечна. Нету жизни конца. Да, нету жизни конца. Либо ты понимаешь, что если у жизни есть конец, тогда что?
А вообще откуда смерть взялась? Смерть — это что? Как мы знаем, изначально в замысле Господнем нет смерти. Но смерть приходит, потому что человек выбирает грех. И смерть — последствия греха. Значит, получается, нам нужно примириться с Богом, чтобы эту смерть преодолеть. Такая очень сейчас на пальцах концепция христианского понимания о смерти. Да?
От бытия до откровения. Поэтому за пять минут. Да.
Христиане верят, что как раз наоборот, примирение с Богом решает вопрос смерти. Вместе с тем ты сталкиваешься с Богом, потому что сталкиваешься со смертью. И тут никак от этого не убежать. Можно много там рассуждать, опять же, как вот... у Толстого. Опять же, Левин там рассуждает, много изучает философию, а потом говорит, что вся философия — это попытка какими-то сложными концепциями и конструкциями прийти к чему-то простому, что на самом деле знают все. Все знают, что все-таки Бог есть, и мы должны жить для добра. И вот сколько ты ни ходи философским путями, ты в конце концов придешь к этой простой истине, которая известна всем. И примирение с Богом, решение вот этой проблемы Бога дают покой в отношении смерти тоже. Мы в это верим, ну, по крайней мере, на практике тоже вроде как получается, да? Как сказал Александр у нас, как там, еще раз, собираюсь жить вечно, да?
Да, пока все идет по плану.
Давайте процитируем пару мест. Экклесиаст, 7 глава, 1 стих. «Имя лучше хорошего масла, и день смерти лучше дня его рождения». Пессимистичный такой вообще автор, и очень пессимистичное заявление у него практически.
Концовочка очень оптимистичная. Почему?
Концовочка почему-то она как-то смотрится там внезапно немножко. А в основном полнейшее разочарование во всем, что есть в жизни у него. И он говорит, что день смерти даже лучше дня рождения, потому что все бессмысленно. Потому что все его разочаровало в конце концов. В каком-то смысле, ну ведь не напрасно книга «Экклесиаста» попала в канон, да? В каком-то смысле всем нам полезно помнить о том, что мы здесь гости, и о том, что ничего земное до конца нам покоя не даст, успокоения, мира, вот этого вот. Оно, ну, бегай, не бегай за ним, а оно все равно никак тебя не успокоит. И только когда ты перекидываешь мостик от этой жизни к жизни вечной, да, когда ты вот туда устремляешься, тогда этот только покой приходит. И никак иначе. И Коринфянам, 15 глава, с 55 стиха прочитаем. Здесь апостол Павел цитирует Осию, книгу пророка Осии. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, и силы греха закон, благодарение Бога, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Евангелие — вот ключ, ключ к победе над смертью. Все мы сталкиваемся с ней, все мы к ней приходим. И рано или поздно, ты вот говоришь, в первом классе задумался, да? Кто-то позже задумывается, кто-то на смертном одре только понимает, что «ой, оказывается, я конечен, а я-то думал, что все всегда будет так». Но рано или поздно ты сталкиваешься с ним, с ней, и она тебя спрашивает, а ты вообще готов к тому, что будет, что неизвестное тебя ждет вот этого? Ты готов? И если ты веришь в то, что это не конец, и это неизвестность, это продолжение, то тогда перед тобой стоит вопрос, а ты к этой неизвестности, ну вот насколько ты готов, да, встретиться с тем, что тебя ожидает, встретиться с Богом? Евангелие дает убежденность в этой готовности, дает нам веру в то, что мы готовы. Мы все отделены от Бога нашим несовершенством. Бог совершенен, мы нет. Мы выбираем грех, на самом деле, каждый день постоянно мы это делаем, сознательно, несознательно, по-разному, но мы выбираем грех. И только благодаря жертве Христовой мы имеем надежду на спасение. То есть мы отделены от Бога, потому что мы несовершенны, но Христос был совершенным, потерпел наказание, эту смерть вместо нас, и теперь мы благодаря Ему, как бы вот за Ним спрятались, да, Он нас заслонил своей чистотой, своей святостью, и мы благодаря этому имеем спасение. Мы благодаря этому имеем примирение с Богом, общение с Богом, и никак иначе своими силами мы не можем, просто потому что мы разделены своим пороком с Богом, но через Христа мы имеем общение. И поэтому апостол Павел восклицает словами пророка Осии: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Нет, потому что победа дарована нам, Господом нашим, Иисусом Христом.
Воскресение Христово — это для нас великая, на самом деле, надежда. Когда Христос воскрес, Он же умер как человек, будучи Богом, Он был 100% человек, и Он принял смерть как человек, и как вот человек Он был физически мертв. Но воскреснув, Он дал нам великую надежду, что человек может воскреснуть.
О, хорошо. Ну, здесь еще, мне кажется, очень важно, если мы попытаемся исключить, есть формула жизни, она очень простая и ясная, понятная и доступная уже многие века. Да какие многие века? Тысячелетия. Но как только мы из этой формулы и изымаем одну составляющую, она не работает. То есть как только мы пытаемся Христа из этой формулы исключить, она перестает работать. Угу. Это как с лекарством. Знаешь, есть лекарство, которое работает, и есть его дешевый аналог, который не работает. Почему не работает? Потому что там не хватает важного микроэлемента или важной составляющей. Угу. И как бы ты покупаешь за деньги...
Таблетку такую купил, а там просто оболочка, да. И внутри...
Плацебо.
Да, это как, да, это как в свое время ставили эксперимент, довольно жестокий, да, в Америке. Там была куча таких очень неприятных с этим судебных процессов, когда больных онкологическим заболеванием, больным онкологическим заболеванием говорили, что вот экспериментальное лекарство дают, а давали, собственно, пустышку. Да? И когда все это выяснилось, ну, то есть, как бы, посмотри, как психика, организм перестроится или не перестроится, да? Вот. Не перестроился организм. В результате, ну, вот эти самые врачи, по-моему, потерпели очень большую краху, да, и были привлечены к суду. Так вот, как только мы Христа заменяем пустотой, тогда все перестает работать. Тогда mm-hmm. и нет и в жизни смысла, потому что все равно, ну, впереди смерть, и все равно ты встанешь, как бы ты ярко не жил, да, mm-hmm. ты все равно встанешь перед реальностью.
Да, и вопрос, зачем все, он тебя просто нокаутирует.
Съест.
Если нет Христа,
уничтожит, да.
Все не имеет смысла.
Да.
Жанна пишет: Александру желаю того, чтобы никто никогда не смог отлучить его от любви Божией.
Спасибо большое, Жанна.
Да. Настя написала, что на днях читала «Экклесиаста». Умеет же он тему поднять в начале главы о том, что жить трудно, а в конце рецепт — наслаждайся моментом. Ну, он мечется, все равно в итоге ты разочарованный. остается, к сожалению. А Кира написала, что вот сидят язычники. Ну да, не еврей, но язычники, спасенные благодатью Божией. И только на нее уповаем, потому что больше совершенно не на что. Спасибо большое, Саша, что нашел время, был с нами. Я еще раз хочу повторить. Благотворительный фонд
«Светлый путь».
«Светлый путь».
Да.
Можно найти в интернете.
Может, я не знаю, у нас сайт недавно, как бы мы его только наполнили информацией, светлыйпут.ру. Вот, не знаю, Яндекс его сейчас индексирует, уже начал, не начал, но найти можно. Вот. По крайней мере, в Фейсбуке нас найдете, да. donbass.светлыйпуть, наши группы и наши страницы.
Ищите и помогайте, делайте добро. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания.
До свидания.